Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Мы часто слышим такую фразу от людей: «У меня депрессия». На самом деле депрессия – это серьезное заболевание. Сегодня мы разберемся с этим понятием и, возможно, услышим о каких-то методах профилактики. У нас сегодня на связи Александр Белоусов, психолог-консультант, преподаватель психологии, экзистенциально-гуманистический психотерапевт, писатель, публицист и блогер. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Мы рады вас снова слышать. По статистике, хотя статистика, конечно, не всегда, да, вещь такая точная, особенно что касается заболеваний, наверное, по статистике от депрессии страдает в мире порядка 350 миллионов человек, а в России около 8 миллионов человек. И это только тех, которые обратились к врачам. Многие, конечно же, вообще не обращаются и не знают о том, депрессия у них или нет. Что такое депрессия? Как это отличить от каких-то других состояний?
Прежде всего, депрессия — это не плохое настроение вечером. Да? То есть вот, очень часто сейчас можно встретить, особенно в интернете, фразочки что-то: «Ой, у меня депрессия сегодня». Или: «Ой, у меня вечером была такая депрессия». Так вот, депрессия — это не краткосрочное состояние. Оно не измеряется часами, оно не измеряется днями, оно измеряется неделями, месяцами, а то и годами.
Как выглядит человек в депрессии? Вот кроме того, что это подавленное настроение в течение нескольких недель. Или это уже и является признаком?
Да, первым признаком депрессии, вот даже что касается некой такой самодиагностики, является подавленный фон настроения в течение 14 дней. Причем помимо подавленного фона настроения у нас, как правило, наблюдается еще сниженная работоспособность и часто сопутствующие соматические недомогания, то есть слабость, разбитость, усталость, вот это вот все.
Может быть, бывают вообще причины депрессии именно физиологические, да, то есть и вообще, может быть, человек просто плохо себя чувствует, да, у него там, ну, какое-то заболевание просто, да, по каким-то органам, да, из-за этого у него подавленное настроение. Или все-таки так не бывает?
Безусловно, безусловно, бывает. Бывает, и в этом плане очень важно не уходить в гипердиагностику. Потому что если мы вот любое состояние, которое я описал выше, будем записывать в депрессию, мы рискуем не то, что человеку не помочь, а наоборот навредить. Потому что похоже на депрессию симптоматику, то есть, да, там дисфорические, апатические какие-то проявления могут давать проблемы с эндокринной системой. То есть это могут быть какие-то дисфункции щитовидной железы, это может быть недостаток железа, ферритина, гемоглобина в организме, это могут быть проблемы с гипоталамусом, гипофизом. И, по сути, это не будет являться депрессией в ее вот именно клиническом понимании. Также следует отметить, что депрессия может быть как с эндогенным процессом, то есть эндогенного характера, внутреннего характера, когда у нас имеется определенная проблема с нейротрансмиттерами, да, когда нейромедиаторы либо вырабатываются в недолжном объеме, либо системы серотонинергическая, дофаминергическая, норадренергическая работают неправильно. В этом случае нам нужна обязательно медикаментозная коррекция.
А можно провести какие-то анализы, чтобы понять, что нарушения вот этих обменов идут?
Ну, обычно идет дифференциальная диагностика методом исключения. Я все-таки не врач, и после того, как у меня возникают серьезные подозрения на депрессию, я человека отправляю к психиатру. Как они там занимаются диагностикой именно депрессии, я, честно скажу, не знаю. Насколько мне известно, сдаются, если есть такие предпосылки, ряд анализов биохимических, а в остальном диагностика происходит по диагностическим критериям международной классификации болезней.
А бывает депрессия без нарушения в различных обменных процессов, а чисто потому, что человек находился очень долго в стрессе, у него что-то случилось, какая-то серьезная травма, потеря, и человек вот впадает в плохое настроение, находится в нем долго, Вот таким образом депрессия возникает?
Да, это так называемая экзогенная депрессия. К ним, например, относится невротическая депрессия. Ее очень многие специалисты вообще за депрессию не считают. Кто-то считает, что это прям вообще самая страшная депрессия, потому что ее еще называют реактивной депрессией. И как раз-таки, если мы говорим о невротической депрессии, это то самое состояние, которое происходит в ситуациях утраты и потери. Классику невротической депрессии можно наблюдать при крахе созависимой модели отношений, когда один партнер другого бросает, а другой в отсутствие созависимого объекта отношений начинает очень сильно эмоционировать и очень плохо себя чувствовать. И самое главное, там симптоматика, она насквозь депрессивная. То есть, по сути дела, вот если мы не углубляемся в причины, мы можем подумать, что у человека есть серьезный эндогенный процесс. Но по факту его там не будет. И по факту с этим может работать психотерапевт-психолог без медицинского образования. Здесь важно не ошибиться в диагностике.
А если человек находится очень долго в депрессивном состоянии, у него могут быть на внутреннем уровне уже нарушения физиологические начаться из-за этого?
Да, да, да. И как раз-таки именно в этом и заключается опасность депрессии. Потому что если человек находится в таком состоянии 2 недели, это ни о чем. 2 месяца — это уже повод задуматься. Если там он полгода в таком состоянии, то у него так или иначе нарушаются как раз-таки транспорт нейромедиаторный вплоть до разрушения нейронных связей в головном мозге.
Ну, то есть поначалу можно было обойтись психотерапевтом с немедицинским уклоном, да, то потом уже, получается, необходимость есть посещать психиатра.
Безусловно. Я, возможно, перестраховщик и впадаю в гипердиагностику, но если я вижу устойчивую депрессивную симптоматику, я всегда назначаю консультацию психиатра. Пускай они там в своей медицине решат, как, что, к чему, пускай в случае необходимости назначат комплекс препаратов, а подчеркиваю, при депрессии назначается всегда именно комплекс препаратов. Потому что если мы, скажем, пациенту с депрессией даем антидепрессант и только антидепрессант, то мы рискуем получить выход пациента в окно. Потому что антидепрессанты, они так или иначе обладают активирующей функцией. Если раньше он лежал, ему было плохо, он не может встать, он уже перестал там себя обслуживать, доходит только до туалета, уже не моется, не ест. Ему жить не хочется, но сил встать и выйти в окно у него нет. А тут мы даем ему эти силы. Он еще нестабилен, ему жить еще не хочется, но мы подстегнули его организм. Что он делает? Естественно, он заканчивает такое существование. Поэтому в комплекс к антидепрессантам всегда назначаются дополнительные препараты. Это могут быть какие-нибудь седативные средства, транквилизаторы, это могут быть антипсихотики, нормотимики. Все зависит от состояния. Потому что депрессия, повторюсь, она бывает разная. Она может быть униполярной, она может быть в структуре биполярного аффективного расстройства. И это всегда очень четко нужно разграничивать, диагностировать и назначать соответствующую терапию.
Находясь под такой терапией, актуально человеку еще посещать психотерапевта для того, чтобы ему помогли выйти из этого состояния, да, дали ему какой-то ресурс и показали, как бы, что можно двигаться куда-то?
Безусловно, потому что работа врача-психиатра и психотерапевта, психолога в тандеме — это такая очень классная интеграция, которая дает определенную синергию. И эффект терапевтический наступает гораздо быстрее. То есть вот мне в своей практике частенько приходится работать как с депрессивными пациентами, так и с психопатическими пациентами именно в тандеме с медиком.
При этом, ну, наверное, должны друг о друге знать, да? Ну, понятно, что психотерапевт знает о психиатре, да, потому что мы всегда спрашиваем клиента, да, когда он к нам приходит, ну, принимает ли он какие-то препараты. Ну и, соответственно, психиатр тоже обязательно должен знать о посещении психотерапевта, и здесь идет даже обмен, да, информацией между ними.
Ой, здесь не все так просто. Здесь все зависит от специалистов. То есть вот мне в моей практике, я работал с несколькими врачами, одни психиатры очень дотошны, они чуть ли не порываются с тобой план психотерапии составить. Другим пишешь, они неделю на связь не выходят, а потом заявляют, а что вы от меня хотите, я не психотерапевт, хотите работайте, не хотите не работайте и делайте все как хотите. То есть тут очень много зависит именно от человеческого фактора. Но наиболее эффективным, безусловно, является работа рука об руку. Когда психолог, психотерапевт, психиатр общаются и совместно вырабатывают план мероприятий по выводу человека из депрессивного состояния.
То есть такой комплексный подход, который является всегда самым эффективным. В общем-то, при поиске, значит, кого-то из специалистов, да, может быть, сразу узнавать, работает ли он в тандеме с специалистом смежной специальности.
Да, да, да. Если вы идете с депрессивной симптоматикой, если вы подозреваете, что у вас депрессия, вам по большому счету все равно, к кому сразу идти. Но всегда нужно узнать, а что мы будем делать, а как мы будем делать. Да? И если вы все-таки четко считаете, что у вас депрессия, а психолог или психотерапевт вас с этой депрессией, имеется в виду не врач-психотерапевт, да, психолог-психотерапевт, вас не направляет к медику, я бы в таком случае самостоятельно пошел к психиатру. Потому что, к сожалению, да, у нас в стране до сих пор не принят закон о психологической помощи, и многие мои коллеги занимаются самодеятельностью, пытаясь каким-то образом заниматься психотерапией таких расстройств, с которыми они самостоятельно работать не имеют права. Более того, если психолог и психиатр не знакомы, друг друга не знают, то мы можем получить такую ситуацию, когда после психиатра пациент приходит к психологу, там, к клиническому ли психологу, к психотерапевту, и тот ему говорит, так, вот эти таблетки вы не пьете, вместо них лучше попейте такие-то. Это тоже недопустимо. Психолог не имеет права вмешиваться ни в какую фармакотерапию. Он не имеет права ее корректировать, он не имеет права ее отменять, он не имеет права ее назначать. Единственное, он может в порядке высказывания мнения дать информацию, что, вы знаете, дорогой, я считаю, что вот такой-то препарат вам не нужен, потому что сходите к вашему лечащему врачу, и проконсультируйтесь по данному вопросу, потому что я точно знаю, что существует препарат там более лучший или какие-то свои дополнительные соображения. И тогда человек пойдет к своему психиатру, а психиатр уже будет решать, что с ним делать дальше. Но самодеятельностью заниматься психологу нельзя ни при каких обстоятельствах. Это как минимум опасно, а как максимум преступно.
Мы продолжим после небольшой паузы.
Вы слушаете Радио ВОС.
Напомню, у нас сегодня на связи Александр Белоусов, психолог-консультант, преподаватель психологии, экзистенциально-гуманистический психотерапевт, писатель, публицист и блогер. И хотелось бы вот более четко определить, какие есть признаки депрессии, как человек может заняться вот именно самодиагностикой для того, чтобы уже понять, что надо куда-то идти.
Ну, смотрите, прежде всего хочется сказать, что самодиагностикой заниматься не нужно, что у вас нет должной квалификации, и если есть подозрения, лучше сходите к соответствующему специалисту. Однако мы прекрасно понимаем, что в наших реалиях так никто не поступит, и большая часть аудитории так или иначе начнет пытаться ставить себе диагнозы, поэтому рекомендация следующая. Не буду вам забивать голову депрессивной триадой и прочими умными словами, но обратите внимание на такие вещи, как подавленный фон настроения, как мы уже говорили выше, в течение 2 недель и больше, снижение работоспособности, совершеннейшее нежелание что-либо делать, то есть здесь имеется в виду вплоть до того, что лень почистить зубы. Только это не лень, это признак депрессии. Проблемы со сном. Это может быть либо плохое засыпание, либо раннее просыпание, неспособность спать дальше, либо прерывистый сон. Ну и чтобы так или иначе удостовериться в том, что вы себе надиагностировали, стоит обратить внимание на то, как вы общаетесь с людьми. Если вы, помимо всему вышесказанному, начинаете самоизолироваться, если вам не хочется общаться с теми, общение с кем вам, как правило, приносит удовольствие, Если вы ни с кем не переписываетесь, не созваниваетесь, не берете трубку даже от людей родных, вот это уже звоночек. А как некий инструмент самодиагностики, есть тест, он доступен в интернете, называется он «Шкала депрессии Бека». Вы можете его сделать, и если у вас там 30 плюс баллов, максимум 60, то стоит задуматься о визите к специалисту. Если больше 50, бегите сразу к психиатру, не ошибетесь.
Угу. Да, очень четко и понятно. А если нарушение сна не в плане того, что не может уснуть, а наоборот, человек вот так уходит от реальности и все время спит практически, ну, то есть очень много часов, это к депрессии или это уже к чему-то другому относится?
Да, гиперсомния тоже может быть признаком депрессии. Когда человек спит по 12, по 16 часов, такое-то тоже наблюдается.
Ну, как раз от нежелания что-либо делать, да? То есть человек не может, не хочет ничего делать, и, в принципе, как выход, это просто сон.
Да, да, да. Причем у таких людей очень часто при просыпании наблюдается сниженный фон настроения, более сниженный, чем обычно. То есть ближе к вечеру там, или к тому моменту, как придет пора отходить ко сну, у них настроение чуть-чуть лучше. А вот с утра они прям такие очень и очень подавленные.
Mm-hmm. Хорошо. Есть такое распространенное понятие, как пострадовая депрессия. Вот немножко осветите нам этот вопрос.
Ой, пострадовая депрессия – это целый комплекс состояний. За границей называется baby blues. У нас он тоже может называться пострадовой блюз. И причин у него, самое главное, может быть несколько. Это как и какие-то гормональные сдвиги, которые происходят у женщины в период беременности и родов, так и колоссальный стресс, причем вызванный как, опять-таки, физиологическими процессами, так и изменением социального статуса, изменением уклада жизни, так и семейными проблемами. Потому что когда структура семейной системы меняется, так или иначе возникают какие-то проблемы со второй половиной. И в этом плане очень наивно и ошибочно считать, что вот, да, есть такой паттерн: в семье стало плохо, семья разваливается, давай родим ребенка, и все будет хорошо. Нет, ребята, хорошо не будет. Если вы рожаете ребенка, чтобы спасти семью, вы глубоко не на той дорожке стоите. Потому что ребенок, он не залатает дыры между вами, а он сделает их еще больше. И возвращаясь именно к пострадовым депрессивным состояниям, это крайне опасная вещь, если имеются хотя бы малейшие признаки того, что такое состояние имеет место, немедленно стоит обратиться к соответствующему специалисту. Потому что альтернативой может быть как суицид матери, так и инфантицид, то бишь убийство младенца.
Да, действительно, очень страшные вещи. То есть они возникают, как правило, из-за гормональных каких-то изменений, плюс сильная усталость и стресс от изменения ситуации, да, в которой живет человек.
Ну, обычно комплексно, но вот основные причины я обозначил, да.
Угу. И признаки все те же самые, про которые мы говорили.
Те же самые, плюс большая конфликтность. И странное отношение к ребенку. Подчеркну, именно странное. Это не всегда агрессия. Это может быть как агрессия, так и безразличие, так и какая-то гиперопека, так и жалость чрезмерная. То есть, вот, к примеру, девушку в бэби-блюзе можно отличить потому, что вроде бы все хорошо. Но вот она укачивает ребенка, и она плачет. Ей жалко ребенка. Почему? Она не знает. Но вот это вот чувство жалости к собственному ребенку, это тоже такой, он не очень распространенный симптом, но он имеет место, и в последнее время о нем часто стали писать.
Ну и при этом, наверное, здесь чуть меньше людей, которые именно находятся в бездействии, да, потому что ребенок все-таки он вынуждает что-то делать, вынуждает кормить, менять пеленки. То есть, наверное, как правило, здесь все-таки, да, там через силу, в плохом настроении, но женщина что-то делает.
Это бывает по-разному. Некоторые отстраняются от ребенка на фоне такого состояния. однозначно не скажешь. Оно может быть по-всякому. Кто-то просто спихнет ребенка там на супруга, на бабушек, дедушек, а сам будет лежать вот со всеми признаками классической депрессии. Естественно, это нужно как-то корректировать.
И здесь лучше сразу обращаться к психиатру или к психотерапевту?
По большому счету все равно. Обратитесь хотя бы к кому-то. К психиатру обратиться сложнее, чем к психологу, психотерапевту. Обратитесь хотя бы к кому-то, а там направят дальше. Ну и, соответственно, очень важная рекомендация для родственников. Если видите признаки такого состояния, максимально поддерживайте, максимально оберегающее поведение, но без жалости.
То есть поддерживать, оберегать, давать поддержку, пытаться отвлечь, да, наверное, переключить на какие-то, может быть, позитивные моменты.
Понимаете, в чем штука? Если там уже пошел эндогенный процесс, отвлечь не получится. Если это такой достаточно легкий блюз, да. То есть молодой маме нужно давать отдых, потому что растить ребенка – это стресс, это работа, работа тяжелая. И помимо обращения к специалистам, нужно менять реальность. Потому что если девушка будет ходить к психологу, даже к психиатру, пить таблетки, но будет возвращаться домой в свой привычный маленький ад, ну, ей будет очень сложно выйти из этого состояния.
То есть делить нагрузку, в общем-то, на всех членов семьи, ну, или хотя бы там на маму, соответственно, и папу, чтобы было время хотя бы поспать, да? Потому что работа такая ненормированная.
Да. Как раз-таки прерывистый сон – это один из достаточно серьезных факторов риска, провоцирующих депрессивное состояние как в посттрудовом периоде, так и в принципе.
Вот как раз мы и подошли к профилактике. Как же избежать попадания в депрессивные состояния? Что можно сделать?
Профилактика депрессии – штука, с одной стороны, какая-то такая эфемерная, а с другой стороны, предельно понятна. Это, прежде всего, режим дня. Мы спим достаточно потребное организму время, мы нормально питаемся, мы избегаем стрессов, мы избегаем каких-то элементов самонакручивания, потому что очень много и очень много факторов, они так или иначе провоцируют депрессивное состояние, провоцируют стресс, провоцируют самострес. Поэтому нужно просто нормально жить, как бы это банально ни звучало. И если мы попадаем в какие-то длительные стрессирующие ситуации, если мы попадаем в какие-то психотравматические ситуации, нужно эти ситуации разбирать и корректировать по горячим следам, а не терпеть, сжав зубы, не бросаться грудью на амбразуру, в смысле, что я все преодолею, я все выдержу. Потому что ресурс человеческой психики, как и человеческого организма в целом, он не бесконечен. А когда он кончается, человек сваливается в депрессию.
Да, вот, к сожалению, наверное, у нас есть такое, может быть, генетическое от бабушек, от дедушек, да, я все выдержу, я должен, да, и люди много-много лет на себе несут непомерные нагрузки. И это реально может привести вот к таким последствиям.
Да, терпи, не плачь, ты сильный.
Да, тоже установки детства, да? Особенно для мальчиков.
Да. Для девочек тоже. Хорошие девочки не ругаются. А между тем, можно по-разному относиться к бранной ругани, но это очень хороший способ канализировать негатив. Если проораться, даже в одиночестве, проматериться, поколотить диван, подушку, то тот негативный импульс психики, который вот он в нас сидит, мы его хоть как-то выбрасываем из себя, и это перестает нам на маковку давить.
Ну и для мальчиков, соответственно, вот эта установка, что мальчики не плачут, да, и нет тоже никакой эмоциональной разгрузки.
Да.
Что бы вы порекомендовали нашим слушателям для того, чтобы избежать вот таких сложных, тяжелых состояний?
В принципе, все, что я порекомендовал выше, плюс сделать свою жизнь насыщенной. Ходите в театры, встречайтесь с людьми, посещайте различные мероприятия, займите какое-нибудь хобби, займитесь каким-нибудь делом, которое вас захватит. Да, если это не работа, значит, свободное время от работы. Живите осознанно, не плывите по течению. Ну вот, наверное, и все.
Здорово, спасибо большое. Напомню, с нами был Александр Белоусов, психолог-консультант, преподаватель психологии, экзистенциально-гуманистический психотерапевт, писатель, публицист и блогер, и ведущая Наталья Сидельникова. Спасибо, Александр, вам большое. Надеемся на новые встречи.
Спасибо вам. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Разговор с психологом.